Костюм на вырост. Программа для активных, молодых и целеустремленных. Обсуждаем с экспертами последние новости и спорные темы. Говорим о музыке, кино и спорте. Советуем и шутим. Прямо сейчас на Правда Радио. Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост».
12.09 на студийных часах. Друзья, всем доброго дня. Здесь микрофон Алена Чепленко. И сегодня неожиданно в костюме на вырост сменился у меня соведущий. Обычно здесь Петр Шкаленок. Петенька, мы тебя помним. Привет тебе.
Та-дам!
Но сегодня здесь Илья Хацков. Илья, привет.
Всем привет-привет.
А у нас появился замечательный повод. В субботу отгремел, ни много ни мало, международный фестиваль огня ГОФ-2024. Мы были все четвером ведущими. Илья, я, Евгений Бойарчук и, конечно же,
упомянутый
Петя, да. Но именно мы с Ильей присутствовали на барже, именно в нас летели все искры, именно мы объявляли ребят, находясь прямо там, и мы решили, что нужно звать организаторов, нужно звать участников к нам в студию и говорить об этом, потому что я вам честно признаю, что до сих пор, вот прошло сколько уже, пятый день, да, куда бы я ни пришла, мне везде говорят об этом фестивале. Так, все, представляем гостей в нашей студии, это Иван Ильющенко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе колледжа бытового обслуживания. Вань, привет.
Здрасте.
И Ольга Кирсанова, руководитель народного любительского коллектива Республики Беларусь, перформанс-группы Flashlights. Оль, привет.
Привет, привет.
Ну что, какие вопросы?
Да вопросов нет, просто пронаблюдайте сами ситуацию, насколько огромное количество видеоматериала, фотоматериала после этого мероприятия гуляет в наших любимых соцсетях. Огромное количество лайков, комментов, репостов. Все это просто настолько живо и активно выглядит, что напрашивается вопрос сам собой. Что же вдохновило на организацию такого потрясающего шоу?
Ну, давайте в истоке, да, в истоке немножко заглянем, мы имеем в виду не в этом году, потому что фестиваль не впервые проходит на гомельской земле, это, я думаю, что всем известно, особенно гомельчанам, но вот когда-то вы его начали, и с чего это все пошло?
Ну, если я правильно помню, первый фестиваль гомельский был где-то, наверное, 2009 год, почему-то мне так помнится. Как он сюда пришел? Ну, организатор первого гомельского коллектива, на то время это было в ГЦК «Театр огня АТЭШ», руководительница была Прокофьева Ирина, и она тогда всю эту тему вообще привезла в Гомель, и мне кажется, это было подсмотрено где-то там, наверное, может быть, она была бы вдохновлена Киевским фестивалем огня, на тот момент это было прям супер-мега-масштабное мероприятие, мы тоже как-то в нем приняли участие, это было очень круто. И вот я думаю, что она, глядя на вот это вот, попыталась это привести в Гомель, и у нее это получилось. И тогда эта идея нашла отклик в сердцах, мне кажется, да, нашей администрации и всех организаторов, и тогда вот был создан конкретно первый фестиваль. Вот.
А когда вот именно огонь зажегся в ваших сердцах? Я имею в виду, когда вы увлеклись этим огненным искусством?
Для меня это был 2008 год. Uh-huh. Я тогда была студентка, наверное, второго курса университета. И учитывая, что во время школьных лет я всегда вела очень активный образ жизни, всегда там танцы музыкальные, не знаю, там в то свое время репетиторы. То есть я не могла просто сидеть дома. Мне надо было забить эфир и куда-то бежать. Вот. И, значит, у меня как-то так стал вообще выбор либо пойти на восточные танцы, либо вот на то время я узнала про огненное шоу. Сначала очень как-то так я несерьезно к этому отнеслась. Думаю, ну, попробую. И вот как попробовала, собственно говоря, так и осталось.
Вань, мы знаем, что ты тоже, на самом деле, артист, как правильно сказать, этого огненного шоу,
огненного жанра.
Да, огненного жанра, хоть ты в этот раз выступал больше как организатор, но, тем не менее, я знаю, что ты тоже владеешь мастерством. Расскажи, как у тебя зародилась любовь к огню?
Я учился в дорожно-строительном колледже гомельском, пришел в ДК Белецке, узнал, что есть флешлайт там, и с 2012 года занимался там.
Угу. Кстати, вот такой сразу вопрос на затравочку. Почему тебя не было в этом году в качестве артиста? Вот ты там бегал за кулисами, суетился чего-то?
Ну, потому что я помогал в организации. То есть гомельский горисполком наш попросил, возложил такие обязанности в помощи в организации.
Ну, это было бы трудно, да, совмещать какую-то артистическую часть организационную?
На секундочку, в разговор, как не принимал участие? Он за кулисами знал буквально каждое движение, что очень помогало ведущим ориентироваться, в какой момент безопасно выходить на сцену, а в какой нет. Поэтому, Ваня, отдельно большой респект. Да, знал абсолютно каждую программу, в какой момент, где безопасно, где находиться, где какой реквизит. Огромное количество реквизита, инвентарь. секретаря использовалась при шоу, и действительно иногда глаза разбегались, и та самая суматоха, которая не видна глазу за кулисами, Ваня прекрасно координировал, и все остались в безопасности максимальной.
А сколько там было?
Да. Более 50% 50 штук баллонов с пропаном, да, и многих-многих других пиротехнических.
Или я почему-то запомнил эти все цифры, они как-то врезались ему в голову, особенно пропан, не давал покоя. Так, давайте все-таки еще немножечко поговорим об истории фестиваля, да, потому что он с 2009 года, как вы говорите, существует, то есть тоже 15 лет. Такой юбилейный год у нас получился, да. Незаметно. А, так вот, как менялся фестиваль огня? То есть с чего он начинался? С открытой какой-то площадки, а может быть, наоборот, с помещения какого-то? Потому что так, на всякий случай, если вдруг кто-то пропустил, ну хотя это вряд ли, мы в этом году на барже были, на секундочку. Да, и это было ноу-хау.
Начиналось все, конечно, не так масштабно, попроще. Это традиционно было открытие Сожского карагода, то есть уже даже тогда нас пытались как-то привлечь к этому делу. А конкретно в день фестиваля это была площадка, сцена. Первый раз, по-моему, это было что-то на Любинских озерах.
Да.
И уже потом постепенно, по-моему, уже, ну, тоже, по-моему, раз в два года это практиковалось. И мы в следующий раз уже пришли к набережной. Ну, там уже в разных локациях ставили эту сцену, немножечко все масштабнее, потом экраны, потом еще что-то. Вот, но это уже закрепилась вот конкретно эта локация.
Ну, в этом году это было самое масштабное за 15 лет мероприятие, фестиваль, это было самое масштабное шоу.
А вы видели снимки с квадрокоптера?
Да.
Насколько было все это подсвечено, свет, музыка, сцена, та самая набережная, набита людьми, и там, наверное, было, ну, сколько человек?
Мне кажется, стадион был, то есть стадион вмещает там 14,5, да, тысяч, по-моему, болельщиков.
Было больше, мне кажется.
То мне кажется, что было больше, да, почему-то. Вот по ощущениям с квадрокоптера сверху мы смотрели.
А в моменте, находясь на барже, и когда попросили фонарики зажечь, да, какое количество фонарей.
Это учти, что не каждый включил еще фонарик, это там каждый. Пятый, десятый, скорее всего, да.
Да, мы как артисты были готовы прослезиться в этот момент на самом деле, потому что вот для меня, как для артиста, самая такая сложная вообще часть вот всего этого действия была в том, что зрители были очень далеко, и я не видела от них отклика. То есть ты, когда работаешь как артист, ты всегда смотришь в глаза и пытаешься понять, ну как, нравится, есть тот драйв, получается передать, не получается, а тут далеко, и ты вот, их просят там как-то похлопать, пошуметь, и ты так вслушиваешься и думаешь, ну то...
Но обратная связь была.
Локация. Была. На воде да. Было трудно расслышать все то, что кричали.
Знаете, что чаще всего говорят по отзывам? Про мурашки. Я очень часто слышу. Говорит, вот мы смотрели, а потом еще спасибо всем нашим фотографам, видеографам, которые это все подснимали. Они говорят, мы когда вот даже потом пересматривали, он говорит, у меня просто мурашки. Я вчера вот своим знакомым девочкам показывала видео, прям близко. Я говорю, у нас были лучшие места в зале, прямо на самой барже. Да, и я им показывала вот все эти вот номера, и они стоят такие, говорят, смотри, у меня я смотрю, их прям мурашит. Понимаете, от этой работы. Это просто вау. А кому в голову пришла именно баржа? Почему баржа? Потому что действительно всегда же проводили на земле, по идее. И мне, кстати, некоторые артисты ко мне подходили из каких-то коллективов и спрашивали, говорят, а что, вот зрителей вот здесь не будет? Я говорю, а как вы себе представляете, что их на лодке здесь будут доставлять или как? Я говорю, ну вот они, говорю, будут там. Ну, говорит, мы просто привыкли, что мы работаем где-то в метре, в двух от зрителей, да, чтобы они прям... Я говорю, так искры летят, это же небезопасно. Они говорят, зато как эффектно. Я говорю, у нас сегодня будет другой эффект. Так все-таки баржа, Ваня.
Все-таки баржа, и все-таки это все родилось вкупе, ну, это совместная идея Гомельского исполнительного комитета городского, и Петр Иванович Светлов помогал в этом плане. То есть, как бы, Николай Сергеевич Светогор тоже. То есть, как бы, ну, это родилось, это совместная такая работа была.
В общем, было принято решение, да, что нужно немножечко так отдалять это все и показывать.
Это по-другому даже смотреться будет. Как бы больше народа, в принципе, увидит шоу. Вот. И это, ну, сначала были переживания.
Да, получится, что далеко немножко.
Но получилось еще, ну, ожидания, которые были, в принципе, от фестиваля, как сказать так, они...
Оправдались?
Даже больше, наверное.
Угу. Друзья, в любом случае, даже если кто-то не смог рассмотреть, были два огромных экрана, камеры помогали просто, ну, в момент передавать все то, что происходило на барже, и где бы ты ни находился, ты мог наблюдать это с огромных экранов, и поэтому я не вижу никаких вопросов. Да, кто находился ближе и на самой барже испытывал то самое тепло, те самые искры пиротехники, которые разлетались, ну, а с большой техникой, с большими экранами, это было еще и видно всем.
Ну, я сразу хочу сказать, что, конечно, были у нас тоже там буквально парочку комментариев людей о том, что, говорит, очень круто, очень классно, но, говорит, вот минус в том, что мы не смогли, ну, все это как-то хорошенько так рассмотреть. Ну, к слову говоря, ребят, если бы мы были на земле, вы бы еще хуже видели бы это все, потому что доступность бы именно к сцене на земле была бы меньше, а так вот в отдалении было больше какой-то шанс где-то там с горы посмотреть, еще что-то. Мне кажется, локация была выбрана максимально удачно.
Ну, если бы, допустим, бы рассмотрели второй вариант именно на земле, то зрители бы стояли бы, вот, ну, смотрим площадку лодочника, то есть как бы уже, как сказать, ограждения стояли прямо рядом с фонтаном, то есть как бы там 5000 человек не было, от 5. Там было бы буквально 1000, 2, 3, и все, остальным не было видно. То есть и по горе это как бы небезопасно.
Да.
Ну вот, поэтому.
А так вот была возможность где-то вот, где рыбаки обычно у нас здесь стоят, знаете, на набережной. То есть там очень много народу было, и был такой момент. Так, мы сделаем небольшой музыкальный перерыв. Уйдем, друзья, оставим вас с прекрасной музыкой. Напомню, что видеотрансляция идет в нашем паблике «Правда радио». Подключайтесь к нам, задавайте свои вопросы.
Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на «Правда радио».
Итак, всем привет и здравствуйте. Я напомню, что у микрофонов потрясающая Алена Чепленко
и харизматичный Илья Хацков.
И сегодня у нас в гостях не менее харизматичные люди. А кто именно, прямо сейчас озвучу. Итак, Иван Ильющенко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе колледжа бытового обслуживания. Еще раз здравствуй.
Здравствуйте.
И Ольга Кирсанова, руководитель народного любительского коллектива Республики Беларусь, перформанс-группы Flashlight. Здравствуйте.
Привет.
Итак, нужно же обсудить время. Как много времени занимала подготовка к этому большому, открытому мероприятию?
Все началось с июля месяца. Вот. Ну, в принципе, вот с июля вся подготовка шла. Разговор с артистами, разговор с коллективами, с руководителями.
Послушай, Вань, а вообще от коллективов, которые занимаются огнем, скажем так, да, то вы меня поправляете, если что, в каких-то формулировках. Их много у нас в Беларуси?
Да. Да. Есть как и сольные проекты, есть, ну, прям такие большие коллективы, там человек 30, это Минск.
Да. Вау. Да. Угу. А как тогда проходил отбор, чтобы выбрать самый-самый такой сок, скажем так? Ты просматривал номера, ты просил их, а может быть, тебе какие-то видеовизитки прислать, чтобы, да, ты понимал, на что мы идем вообще, к чему готовимся?
Присылали видеовизитки, присылали аудиоматериал, то есть как бы на согласование, в принципе, и на отбор. Вот. Даже были артисты, которые с Казахстана присылали. То есть, как бы мы кидали, ну, клич кидал во все уголки, не только Беларуси. Как бы фестиваль-то международный. Вот. И...
А чем не угодил Казахстан?
Ну, что-то не то.
Не хватило, да?
Да, не хватило, не задело.
А по какому принципу тогда отбирал всех участников? Потому что номера действительно были такие вау. И мне казалось, что как будто бы ты действительно самый сок выбрал. Потому что наверняка же есть какие-то более там спокойные номера, где-то такие, не знаю, попроще. А вот у вас ощущение, что вы просто, вы знаете, вот у тебя есть вот эта вот штанга с искрами, бери. У тебя есть огнемет, бери.
Вот, да. А еще да, куб, огромный куб.
А лестница это горячая.
Лестница, как? Это ДНК, это не лестница, это ДНК.
ДНК?
ДНК.
Ну она просто, знаешь, как в лестница, ровном состоянии, она выглядит как лестница,
а потом ДНК. А я думал, это косточки от рыбки.
У каждого своя фантазия. Все-таки какой принцип вот отбора?
Принцип зрелищности, принцип, ну, я сам занимался фаером, и как бы понимаю, что будет смотрибельно на сцене, и что может задеть, в принципе, народ. Ну вот. Хореография, то есть, смотрелась. Также
наличие огнемета.
Ну, наличие огнемета сейчас у каждого коллектива есть огнемет, но у нас у гомельских фаерщиков коллектив Flashlight, у них огнемет, который пуляет почти 10 метров вверх. Единственный, если я не ошибаюсь, да.
Я к чему подвел к огнемету, потому что действительно на многих снимках кажется, что ну что там, огонь, языки пламени, там, ну, 5, ну, 3 метра.
А
друзья,
мы стояли в метре от
почти
этого.
Почти 10 метров. Там такая температура была, что не описать.
Вспомните, поэтому какие вы вышли.
Мы все.
Черная?
Черная.
С монобровью. Я лично была точно. Слушайте, на самом деле, мне кажется, что зрителя вот становится с каждым годом все сложнее удивить. Это касается не только фаер-шоу, любого вообще какого-то зрелищного представления. Как приходят вам какие-то вот идеи этих постановок? Черпаете ли, может быть, вдохновение у каких-то коллективов, которые там за границей, или, не знаю, у вас такой штурм мозгов, собирайте за круглым столом и поехали?
Ну, на самом деле, да. Мы наблюдаем за нашими коллегами из разных стран, московские, там, не знаю, питерские коллеги, нам попроще, поближе за ними смотреть. У европейских немножечко другая, как бы сказать, такая техника, другая стилистика работы. И как бы вроде бы и классно, но, честно говоря, мы даже не всегда можем перенять этот стиль работы. Ну, не получается просто, скажем так. А тут ты смотришь, что они работают и на больших мероприятиях, какие-то вау-эффекты, фишечки, и ты у них, конечно же, нет-нет, да и пытаешься перенять, повторить. Ну и все, а дальше просто стремление тоже удивить как-то своих зрителей, придумать какую-то интересную постановку. Мы стали сотрудничать периодически с хореографами разными, потому что мы понимаем, что делать руками часто, да, но потом получается, что нижняя половина тела как будто бы просто стоит и перетаптывается, нам так уже не подходит, а мы изначально как-то брали такой курс на танцевальные какие-то моменты в наших программах. И мы, вот даже какая-то, как наша визитная карточка у нас раньше была, правда, Вань? Да. У нас всегда был в начале фестиваля номер, в котором мы танцевали с реквизитом. И это было вау, потому что большинство стояли просто, да, они перемещались, но именно танца такого как бы нету. И это достаточно, ну, порой сложно совместить с руками, которые тут летают, реквизит, чтобы по себе не попасть, и все было хорошо. Вот, поэтому, да, мы пытаемся как-то чему-то научиться, чем-то удивить. Но недавно мы обсуждали, кстати говоря, тоже с кем-то из зрителей, кто смотрел фестивали знакомых, и они говорят, вот как? Я говорю, ну слушайте, ну вы же по факту, вот будет следующий фестиваль, реквизит, ну плюс-минус повторится, но вы понимаете, мы просто придумаем, как вам это подать по-другому. Они говорят, вы знаете, да, вот мы столько уже посмотрели, мы на вас уже порой смотрим, как на спортсменов, то есть у них же есть стандартный набор каких-то, да, вот этих вот их элементов, но они так его показывают классно, что вы уже как спортсмены в наших глазах.
А мне, как человеку творческому, актеру, скажем так, по образованию, очень интересно, а нужно ли везде закладывать смысл в свои номера, или просто достаточно выйти и показать вау-эффект?
Ну, тут, наверное, каждый коллектив решает для себя. Мы уже много лет сражаемся с тем, чтобы нас не называли театром огня. То есть, поначалу первый гомельский коллектив, он был театр огня. И когда стали образовываться новые коллективы, за ними, естественно, ну, как бы прилипло это название. А мы сразу говорили, мы не театр огня, мы не показываем театрализованные какие-то постановки, мы не несем какой-то глубинный смысл, потому что, ну, это реально, конечно, качественно это показать, это тяжело. Это либо пострадает, грубо говоря, техническая сторона, ты будешь ходить и показывать какие-то совсем простые элементы, либо наоборот, ты не донесешь тот смысл, ну, вот так вот прям, как это надо. Поэтому мы просто и шли в перформанс, чтобы это было просто наша цель удивить, показать яркую, насыщенную, зрелищную программу, чтобы вызвать этот вау-эффект, и, ну, не обязательно для этого показать какой-то там глубинный смысл, какую-то рассказать историю. Вот. А есть коллективы, которые на самом деле на этом специализируются, и им просто, ну, браво.
Ну, у нас были такие коллективы, как раз-таки на барже, да, Ваня, расскажи.
Был один коллектив, который приехал со своей идеей, то есть идея офисного работника. Это было Гродно, бибамы. Вот. Ну, вы видели сами.
Номер со стульями?
Со стульями. Номер со стульями, номер с косточками, ну, не кости, а ДНК. Вот. Да, это были они. Льющиеся чайники, то есть, получается, как будто бы у них кофе-брейк был, и, получается, они работали с таким, ну, даже для меня был новый реквизит, когда, допустим, из чайника льется живой огонь. То есть, это было круто, это было зрелищно. Вот.
Там столько элементов было, что вот сейчас вы рассказываете, я понимаю, что, наверное, даже не на все обратила внимание, потому что глаза в моменте разбегались, и это мы стояли близко еще, да, ко всему происходящему.
Я немножко с бэкстейжа, да? Я помню этот номер с чайниками, где языки пламени вырываются, и в какой-то момент из-за спины я слышу, Ваня говорит: «Аккуратней, провода!»
Поэтому крику я и вспомнила. Он вокруг себя разливал, да? Это было опасно.
Да, но это было круто, это было смотрибельно.
А то я смотрю, что вроде как рассказали, да, ситуацию, но никто не понял, что это за ситуация. Именно по выкрику Вани: «Провода, техника!»
А еще когда периодически Ваня кричал: «Отойдите!» А мы что-то лезли туда прям на рожон, снимали сами чего-то. Ну, банальный вопрос, наверное, я задам, но тем не менее, он интересует, ну, наверное, больше половины всех наших слушателей. Как же не страшно вам работать с огнем? Потому что когда люди говорят, я боюсь высоты, я боюсь там воды, еще чего-то, ну, это все дело понятно, да? Но огня, мне кажется, не боятся, ну, разве что фаерщики.
Ну, на самом деле, я считаю, что большое количество нас, артистов-фэрщиков, мы боимся на самом-то деле. Просто в разумных, грубо говоря, пределах это все происходит. Ну, сами посудите, если бы мы были бы настолько совсем были бы безбашенными, то насколько бы хватило и сколько бы мы без травм таких серьезных обошлись. Все-таки доля страха, такого трезвого ума, должна присутствовать в любом. Ну, а так, ты ж, когда приходишь этому делу учиться, тебе не сразу дают в руки живой огонь. Это проходит месяцы тренировки с тренировочным реквизитом. Все то же самое, только оно не горит. И ты постепенно по элементу что-то там разучиваешь, оттачиваешь. После этого только ты идешь на репетиционное какое-то место, укутанный, не знаю, во все какие-то штуки, завязанными волосами, кофты, все вот это вот, чтобы было не жалко, чтобы нормальное было качество ткани, не синтетика. И ты тут уже пробуешь, да, за тобой стоят, смотрят. И потом уже, грубо говоря, со временем, когда это как опыт нарабатывается, ты уже к чему-то приходишь. Но, конечно, за вот этим вот, казалось бы, бесстрашным поведением кроются просто долгие месяцы практики и просто, ну, контроль. Потому что, когда мы выступаем, мы смотрим не только на то, что происходит за нашей площадкой, но мы и поглядываем друг на дружку, потому что все-таки это открытый огонь, и ситуации бывают разные. Кто-то не увидел, кто-то еще. И мы еще в процессе подсказываем там, ближе, дальше, отойди аккуратненько, там еще что-то.
Во время фестиваля, не могу не вставить своих вот этих 5 копеечек, да, мне доверили просто палочку покрутить на сцене.
Да,
и многие в Инстаграме, о, что это там, это же легко, палочка, угу. Особенно, когда она горит, особенно, когда нужно направление ветра просчитывать на соседей, да, чтобы все вокруг
сосед
знали.
Это я.
Давайте признаемся, ты просто ходил 2 месяца на тренировку.
Все.
Тайна,
да. Прокачивал свой большой указательный палец для того, чтобы вот те самые 3 секунды времени.
Не, на самом деле, Илья держал настолько на вытянутой руке, что если была возможность эту руку выдвинуть еще на метр, он бы ее вытянул просто. Так, друзья, уходим на очередной музыкальный перерыв. Напомню, что если у вас вдруг появились какие-то вопросы к нашим гостям, вы можете их задать в наш Вайбер. Через код 29-174-72-62.
Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на «Правда радио».
Ну что, друзья, сегодня вовсю обсуждаем международный фестиваль огня ГОФ-2024 на студийных часах 12.36. Здесь по-прежнему Алена Чепленко, Илья Хацков. А в гостях у нас сегодня Иван Ильющенко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе колледжа бытового обслуживания, и также Ольга Кирсанова, руководитель народного любительского коллектива Республики Беларусь, перформанс-группы Flash Lights. Ребят, конечно же, о мерах безопасности. Это второй, наверное, вопрос после того, как сами фаерщики справляются с огнем. Как же там все это было устроено на барже, насколько это безопасно для тех, кто находится рядом?
Были организованы огнетушители,
так.
Потом песок, кошмар, также были 2 работника МЧС, именно с нами на барже, и дежурил наряд, конечно же, на земле с машины.
Ну и не забывайте, что мы находились среди воды, поэтому прыгнуть всегда за борт.
Не было, кругов не было.
Есть возможность.
Не могу.
Да, круг без фламинго, это не спасает.
Все понятно. О работе волонтеров хотелось бы тоже немножечко поговорить, потому что девчонки работали действительно очень слаженно. В том числе не только подавали какой-то реквизит и помогали, да, но еще и сцену убирали.
Да.
С Ильей те самые люди, которые пока заговаривали зубы всем зрителям, а девчонки в это время работали.
Это учащиеся колледжа бытового обслуживания нашего гомельского. Получается, в принципе, волонтерство в колледже с 2001 года идет, но для детей и, в принципе, для колледжа международный фестиваль ГОФ это было что-то новое. То есть это не просто что-то про стрижку, это не помочь пожилым людям, не помочь там, детям, допустим. Uh-huh. Это другой формат.
Uh-huh.
Они с этим справились, детям это понравилось. Волонтеры наши, то есть в понедельник у нас как бы такое оргсобрание было, дети рассказали свои эмоции, в принципе, поделились со своими сверстниками, с группами. Дети захотели еще больше вступать в волонтерство, еще больше помогать. То есть, как бы, вот, еще плюс нам в копилку, в колледж, вот, пошло такое мероприятие. И, в принципе, опыт работы большой. Это бесценный опыт работы на таких мероприятиях.
Ну, представляете, как мы были воодушевлены. Представляете, как девчонки, которые, да, наблюдали за всем
этим. У них воздуха не хватало, когда они рассказывали, вот так, каждый, говорю, вот. Спрашивают, когда в следующий раз. Я говорю, скоро, девочки. Скоро. В следующий раз будет скоро.
Оль, вопрос к тебе. Вот, хотелось бы о травмах травмах немножечко поговорить, потому что, ну, будем откровенны, да, что все-таки травмоопасный это вид искусства, фаер-шоу. Какие чаще всего травмы бывают у артистов и вообще как себя максимально обезопасить? Вот прямо сейчас, кто смотрит видеотрансляцию, видит, как как Ваня. А Илья, у тебя есть, кстати, травмы от огня, нет?
Да, есть. Заусенец.
Подожди, а ты эту палочку крутила? Она тебе ничего не выжгла?
Нет, языки пламени.
Тогда вот на раны Вани посмотрим. И Оли тоже, наверное.
Это просто пиротехника. Это, ну как, в простонародье называют, льющийся огонь. Это вот штанга с этими...
Искрами.
С углем. Ага. Вот. Ну, обычно люди говорят, что типа, дайте мне, пожалуйста, льющийся огонь. И...
Бери, да.
Вот. И как-то мы тоже решили поработать с льющимся огнем, но, собственно говоря, эти кусочки угля, которые оттуда вылетают, вот как-то мы работали в такой зимний период, и он просто прилетел, допустим, мне в перчаточку, а я в это время работаю с реквизитом, и я ничего не могу сделать, поэтому что правильно?
Он аккуратненько тлеет, и доходит до своей цели.
Да, из последнего, вот эти вот фонтаны, с которыми работаешь, вот фитиль же он отлетает, когда, да, зажигается, и вот у меня перед выходом, я вот выхожу на площадку, у меня два фонтана в руках, я ничего с ними уже сделать не могу, то есть я уже тут, и я чувствую, что что-то мне некомфортно на плече, поворачиваюсь, смотрю, а у меня реально просто приклеен кусочек этого уголька к плечу, и я его пытаюсь сдуть, ничего не получается, ну что делать, ну улыбаемся и машем, собственно говоря, так и получается, что спустя полторы минуты уголечек-то потух, ну и, собственно говоря, и ожог маленький остался.
Отдельно хотелось бы вспомнить про те самые костюмы, которые использовались артистами, друзья, вживую это было просто нечто. И представляете, вот какой-то маленький уголек может за одно выступление испортить такое потрясающее, ну, я даже не знаю, формат искусства, что ли. И действительно отдельный вообще респект летит всем фаерщикам, которые действительно готовились к этому фестивалю, и все выглядело на все 100, на все 1000%. Вообще здорово.
Я соглашусь, кстати, с Ильей, потому что в моем представлении фаерщики должны работать чуть ли не, знаете, в какой-то
кожаные куртки,
в каком-то, в каком-то просто суперзащищенном костюме, а там были девчонки, которые были в платьишках нарядных, да, в каких-то костюмах таких интересных, открытых.
А большинство костюмов, которые были у фаерщиков, разработаны дизайнерами, то есть как бы все руководители рассказывали, то есть анонс давали про коллектив и говорили, что, допустим, мы разрабатывали эти костюмы 3 года, допустим, в таком ключе, то есть и программу подготовили очень долго, ее никто не видел. Вот. Наши гомельские тоже обращаются и к дизайнерам, и к портным, то есть как бы, грубо говоря, как бы ты должна продумать про картинку и про подачу, чтобы заинтересовать народ. Да, есть коллективы, которые работают в химзащите, вот те рыболовные сапоги, которые, да, ну, да. Кстати, у Гродно были, вот видели эти космические эти костюмы, которые...
И цирк тоже красиво, да.
У цирка костюмы, да, они, у них костюмы, наверное, самые дорогие, вот, они сами так говорят, сами говорят. Вот,
дизайн. Это красиво, это вот
самурай,
да.
У них костюмов много, но они все очень яркие, сами заметили, вы были, ну, они...
Ну, вот, да, кстати, по фотографиям можно это заметить, что действительно делался отдельный такой акцент на костюмы. Я вот в моменте стояла, думаю, все-таки безопасность или красота? Что важнее в фаер-шоу?
И то, и то.
Где-то нужно находить эту гармонию, золотую серединку. А поделитесь вообще, какой самый сложный трюк вы исполняли когда-либо? Может быть, это даже состоялось вот в рамках нашего GOF-2024, Оля?
Ну, может быть, даже использование какого реквизита или инвентаря тоже.
В том числе.
Ну, в этом году самый сложный трюк у меня был, это сложный карагод, открытие, этот прекрасный торт, я и баллон. Я всегда боялся этого огнемета, то, что он бьет, ну, 10 метров вверх, я реально его боялся. А тут после Сорского понял, что, блин, это круто. Вот, ну, а в принципе для меня поначалу это было бризинг. То есть плеваться огнем. Ага. Вот. И это было сложно.
А что ты знаешь, подожди, это вот когда
технически
сорта огонь выпускаешь.
Как это происходит, кстати?
А это происходит очень просто.
Так.
Просто
набираешь. Стоп. Давайте заранее оговорим, да, что о том, что
дома
не повторяем ни в коем случае.
Мы просто вам рассказываем для знания, да, не более того.
Дома ты набираешь воду, и только потом, когда у тебя получится, знаете, помните, в советские времена, когда гладили, брали стакан, набирали воду, перед тем, как гладить, сначала набирали воду и распыляли воду. И потом гладили. То же самое происходит и с бризингом. То есть ты сначала набираешь воду, тренируешься на воде, чтобы была мелкая фракция.
То есть не струйка, друзья.
Не струйка.
Чтобы распыление было.
Именно вот. То есть, когда керосин, получается, ну, распыляется, идет реакция с воздухом, проносится огонь, и получается такая штука.
Вань, сразу логичный вопрос. Да. Как тебе керосин на вкус?
Он безвкусный. Он безвкусный. По консистенции похож чем-то на жирный и на растительное масло.
Масло,
да. Вот, да.
Так, я хорошо, перед тем, как... я на секундочку, я все-таки провел тоже небольшой опрос. Кроме как специализированных магазинов, керосин больше нигде приобрести нельзя.
Заправка. Только на заправке.
Только на заправке.
Заправка ОМОНО. И смотрите, как бы все фаерщики белорусские, большинство работают на... Сейчас будет реклама Беларуснефти, именно на белоруснефтевском керосине. То есть, допустим, да, в продаже есть и другие производители, и не только белорусские, но и там... с Российской Федерации лучшего керосина, чем белорусский, нет. Потому что качественный.
Они помогли говорить о напитках, о кофе и чае, но они пробуют на вкус керосина. Так, Вань, чуть-чуть дальше давай с тобой продвинемся по пунктам. Хорошо, с водой потренировались, а дальше что? А как этот огонь получается?
Потом ты идешь потренироваться с водой, потом ты идешь до Кобелецки, записываешься к...
К зубному.
Там коллектив, ну, либо до Кобелецки, либо вот ЖЦК. Там тоже коллектив есть. Записываешься туда. Тебя проверяют, как ты можешь это делать. Потом в любом случае смотрят паспорт, потому что, простите, 18 лет, огонь как бы нельзя. Вот. И потом, когда будет прожиг, то есть репетиция, идешь вместе с руководителем, то есть там с техниками, и тебе дают керосин, дают тебе факел, и вот это делаешь.
Ну, обязательно под присмотром. А конечно, в дальнейшем какой-либо сертификат, удостоверение, что ты умеешь делать, подразумевает за собой?
Нет? Илья, для этого есть соцсети. Снимаешь рилсы, все девчонки пищат в восторге.
Диплом есть, аттестат об окончании школы есть. Я думаю, какую же еще мне не хватает? Думаю,
человек хочет диплом
участника фестиваля, потом, если что,
разве. Кстати, между прочим, у нас прямо сейчас здесь на столе, кто смотрит видеотрансляцию в паблике ВКонтакте «Правда Радио», стоит благодарность всему нашему коллективу «Правда Радио». Не только благодарность, но еще такая замечательная статуэтка, да, участников огненного фестиваля GOF-2024. Поэтому, пожалуйста, наблюдайте. У нас в соцсетях тоже появятся фотографии. Все потом воочию увидите. Оля, какой самый сложный трюк?
Я вот сидела все это время, пыталась вспомнить. Честно говоря, наверное, ну, я так его и не сделала качественно, ну, на самом деле.
Какие-то секретные движения Ваня показал.
Есть элемент такой, пой, есть у нас такой реквизит, это фитили на цепочках.
Ага, вот. Знаем.
И такое. У нас есть такой элемент, когда ты, грубо говоря, подставляешь, ну, либо это кисти могут быть, либо это прям ладошки. Ты складываешь, они у тебя крутят, накручиваются у тебя на твои ладошки, и ты должен сделать движение хоп и раскрутить их в другую сторону. Но тут опасно, что они между собой могут сцепиться, и все, и, собственно говоря, ты стоишь вот
или слишком
спрятанный.
Близко, слишком...
Оно и должно близко, оно и должно плотником накрутиться, плотником удариться в районе либо, ну, на кистей мы на этих делали раньше, на запястьях. Но вообще, честно говоря, самый страшный для меня реквизит, как почему-то оказался, это огненные скакалки. У нас когда-то мы ездили на фестиваль, да-да-да, и у нас была прям программа, прям номер, в котором у нас ребята приходили и делали классные трюки с этими огненными скакалками. Не просто скакали, а одевали на себя их, потом втроем они стояли там целыми цепочками. Это было клево на самом деле. Но я, честно говоря, насколько я с тренировочной, просто с обычной скакалкой, я еще училась делать эти элементы, то вот в плане того, чтобы выйти на сцену и конкретно это сделать, у меня прям паника. И потом уже, когда у нас пришло время к народным всяким этим программам, купали или еще что-то, мы вставили эпизодически, и я прыгала на скакалке, но я делаю там типа 15% из тех номеров, и все равно у меня почему-то такая вот в голове фобия, что я сейчас остановлюсь, у меня эта скакалка ляжет мне просто на голову, и все, закончили.
Ну, мне кажется, что, наверное, вот если не ложится какой-то трюк, да, то, наверное, надо отдать его кому-то другому и самому заниматься тем, что ближе, да?
И да, и нет, на самом деле, опять же, тут в характере. Не в моем характере просто это отдать кому-то другому.
Сдаваться.
Есть в программах элементы, моменты, когда, допустим, парное взаимодействие, когда ты не просто ты рядом стоишь, а вы там друг другу руки накидываете или еще что-то. Это тоже получается далеко не с первого раза. И может получиться с тренировочным реквизитом, но тут ты оказываешься на площадке. Во-первых, оно горит, и ты понимаешь, что сейчас оно может ударить, зацепиться или еще что-то. И, конечно, тоже не всегда стопроцентные эти все трюки получаются. Но я, допустим, буду биться до последнего, потому что синдром отличницы не позволяет мне отдать эту должность кому-то другому. Я должна. Вот я сделала, и хорошо.
Я понимаю, Оля, я тоже никогда не сдамся. Прям до последнего буду топить. Я не знаю, меня только можно вынести. Это точно.
Отличница. Что нам, троечникам? Все легко. Надо прыгать, будем прыгать.
Вы согласились быть на барже?
А, ты знаешь, а, кстати, секрет в том, что я до последнего должна была быть на земле, потому что изначально, когда предложили всем ведущим быть где-то на барже, кому на земле, двое сразу решили, что они будут на земле, или никто не спрашивал, сразу встали на баржу.
Просто лучше всех плавают, да.
Можно рассказать этот секрет? А мне, как единственной девочке ведущей, мне разрешили выбрать, где я хочу быть. Я почему-то в моменте подумала, что я очень же люблю, вот я вам за рамками эфира говорила про наши концерты, вот эти выездные по нашим районам, я очень люблю взаимодействие с публикой. Мне очень нравится, когда я вижу глаза, вот то, как Оля тоже говорила, да, что есть вот эта энергоотдача от зрителей, и мне хотелось как-то с ними общаться, обниматься, фотографироваться, как-то вот взаимодействовать, да, и мне показалось, что нет, ну, мое место на земле, потому что я, как никто, взаимодействую всегда с публикой, и вот потом, буквально предпоследний день подготовки фестиваля, все решил, мы приехали с Ильей смотреть баржу, где все это будет происходить, я просто приехала в качестве такого оператора, что-то там подснять, выложить в инстаграмчик, правда, радио, да, отметить там Ваню, Илью, правда, радио, в общем, всех. Чтобы такой анонс небольшой сделать, затравочку о завтрашнем мероприятии. Это было накануне, напомню. Так вот, я стою на этой барже, и мне Ваня...
Да-да-да.
Ваня говорит, ну, Ален, ну, вот она, баржа перед тобой.
Надо брать. Заворачивается.
Она говорит, ну, он говорит, что ты там будешь вот здесь там стоять? Там, говорит, вообще будет неинтересно. Здесь самое будет происходить жара. И тут же еще, конечно, Илья подцепил такой, давай, мне будет скучно, давай со мной.
Не пожалели?
Я вообще ни разу. Слушайте, я даже не могу себе представить, что я могла бы быть на земле. У меня были лучшие места для представления, да. VIP просто, да. Мы видели всех фарщиков и в флайер-шоу, и этот салют флайбордистов. И, в общем, мы все видели это вот буквально в метре в двух от нас, поэтому о чем здесь жалеть? Какие вопросы? Ты любишь меня? Какие вопросы? Так, друзья, еще одна музыкальная пауза. Напомню про видеотрансляцию в нашем паблике ВКонтакте «Правда Радио». Присоединяйтесь.
Интерактивная молодежная программа «Костюм на вырост». Прямо сейчас на «Правда Радио».
Итак, время 12 часов 54 минуты. Всех приветствую. Напоминаю, что у микрофонов Алена Чепленко и Илья Хацков. И сегодня у нас в гостях на «Правда Радио» Иван Ильющенко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе колледжа бытового обслуживания. Еще раз здравствуй.
Здравствуйте.
А также Ольга Кирсанова, руководитель народного любительского коллектива Республики Беларусь, перформанс-группы «Flash Lights».
А, хотелось бы вот узнать такой немножко, может быть, провокационный вопрос, но все-таки были какие-то неожиданности на фестивале? Может быть, что-то пошло не по плану?
Все было по плану,
так.
Мы работали прекрасно, фестиваль удался, вот. Ага. Все в тайминг, все вот как рассчитывали, все прошло очень нормально.
Были ли на фестивале показаны какие-то новые технологии в области огня? Что-то такое ноу-хау, что даже тебя вот такого, знаешь, заядлого фаерщика удивило.
Ну, да, это Гродно, это чайники, меня очень удивили.
Uh-huh.
Это, наверное,
если бы они еще спалили аппаратуру, так удивили
бы. Если бы, да, я бы не кричал бы, я уже бы там без голоса было бы.
Оля, а ты вот как я тоже человек, который и выступал, и наблюдал со стороны, что тебя удивило больше всего?
Чайники вот эти вот, потому что я видела их раньше у европейских артистов, но мы на самом деле, мы не знали, как это вообще делается, как это происходит, и тут вот приезжают наши же ребята и делают. Это было классно. В плане реквизита, ну, мы, в принципе, все это уже видели, в плане спецэффектов мы тоже это плюс-минус уже все видели, поэтому...
Опытные.
Да, это просто было классно и зрелищно, и качественно, просто вот как и ожидалось, вот. Но чайники, это просто, это было нечто.
Ну, стоит, наверное, отдельно еще отметить работы флайбордистов, потому что они наделали шорохом перед самым салютом, это было очень зрелищно, особенно когда у них какие-то искры посыпались, не знаю, сначала в виде крыльев, да, потом какой-то хвост у них такой образовался.
Ну, сначала были ноги.
Сначала хвост был.
Руки сначала был, да, руки, потом ноги, потом спина получается. Даже для меня было открытие в моменте фестиваля, в этот, ну, вот, когда они уже выступали, А оказывается, я не знал, серьезно, то есть как орк, я даже не знал об этом. А у них стояла девочка, которая на берегу. Угу. У них микрофоны были, говорит, Леша, Леша, правее, правее, зажигаем, зажигаем. Я был в шоке от этого, серьезно. Для меня было открытие.
Мне кажется, когда ты находишься вот там, вот под таким, вот такой строй воды, где-то на высоте, даже не за скольких метров, какой там уже Леша, ты уже не помнишь, как тебя зовут.
Алексей, быстрее.
Не, ну надо отдать должное. Все делали максимально одновременно под музыку, и все настолько у них синхронно получалось, что действительно создавалось впечатление, что ребята просто на каком-то интуитивном чувстве уже с друг другом работают, и действительно было потрясно.
И что было самое удивительное для меня, я знала про то, что будет шоу флайбордистов, я знала, что для него выделили целых 15 минут. И им финалят. И, честно, у меня был такой немножечко скептический вопрос. Ну, то есть, понятно,
что это должен...
Да, 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 да. То есть, по факту, когда ты работаешь в такой вот области, ну, важно эффект вал сохранить его, правильно? И мне казалось, ну, что там, ну, первые, ну,
мы сейчас потеряем всех зрителей.
Пять минут. Да, да, пять минут. И что там дальше показывать? Ну, серьезно, у них, вот у нас мы меняем реквизит. А у них что? Ну, летают они, но не сделают сальто. Ну, класс. Ну, так если пять минут, а дальше-то что делать? И насколько я, как ребенок, маленький, сидела на этой барже и смотрела, и тоже, вау, класс! И оно вообще было настолько классно и эффектно, что супер, они огромные молодцы.
Да, нас всех промурашило. Вань, тебе как организатор этого фестиваля, а какие вообще изменения планируешь внести в будущее фестиваля? Я так понимаю, что он будет через два года.
Угу. Да. Но в этом году будет еще один фестиваль, не огня, а света.
Так.
Ой, только послушайте, как он будет звучать, да? Международный фестиваль гольф. Огня ГОВ-2026.
Гольф. Свет. Если свет, то гольф.
Нет, 2026.
Да, 2026.
А,
да.
Ты уже тоже о будущем. Подожди, ты приземлись, мы туда будущем. Ты где-то летаешь вместе с флайбордистами. Мы тут немножко о земном говорим, о том, что зимой будет фестиваль.
В целом, как бы, хочется дополнить, в принципе, то, что техзоны. Вот. Ну, для артистов. Ну и больше.
Ну, а баржу оставляем?
Хочется. Не, дополнять есть много чего. Ну, не будем рассказывать все фишки. Вот, ну, чтобы удивить.
Например, дирижабль, да?
Да, но мы задали такую планку, что теперь вот, чтобы ее как-то даже немножко повысить или хотя бы на том же уровне остаться, это, конечно, будет большой труд.
Мы сделаем не одну баржу, а три.
А в конце просто взлетим.
Так, друзья, остается буквально одна минутка до окончания часа. Я вам желаю большой-большой удачи всем вашим планам. И мы, конечно, еще не раз с вами встретимся в рамках других фестивалей, в том числе фестиваля ГОВ-2026, я надеюсь. Правда, радио видит вместе с вами. Спасибо за то, что пришли, обо всем рассказали.
Спасибо вам.
Напоминаю, что сегодня в нашей студии этот прекрасный, комфортный час провели Иван Ильющенко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе колледжа бытового обслуживания. Также Ольга Кирсанова, руководитель народного любительского коллектива Республики Беларусь, перформанс-группы Flashlights. Большой-большой вам удачи. Приходите к нам, вы для нас теперь уже родные люди. Ну, а микрофона работали Илья Хоцков
и Алена Чепленко.
Видеотрансляция сохранится в паблике ВКонтакте «Правда радио». Всем удачи, пока-пока.
Пока-пока.
До свидания.
«Правда радио».